Глава 13. Ванюха Перстень и его товарищи. На широкой поляне, окруженной древними дубами и непроходимым ломом, стояло несколько земляных куреней, а между ними, на опрокинутых пнях, на вывороченных корнях, на кучах сена и сухих листьев, лежало и сидело множество людей разных возрастов, в разных одеждах. Вооруженные молодцы беспрестанно выходили из глубины леса и присоединялись к товарищам. Много было между ними разнообразия — сермяги, ферези и зипуны, иные в лохмотьях, другие, блестящие золотом, виднелись сквозь ветви деревьев. У иных молодцов были привешены к бедрам сабли, другие мотали в руках кистини или опирались на широкие бердыши. Немало было тут рубцов, морщин, всклокоченных голов и бород нечесанных. Удалое товарищество разделилось на разные кружки, в самой середине поляны варили кашу и жарили на прутьях говядину. Над трескучим огнем висели котлы, дым отделялся сизым облаком от зеленого мрака, окружавшего поляну как бы плотную стеной. Кашевары покашливали, терли себе глаза и отворачивались от дыму. Немного подали старик с седою кудрявою головой, с длинной бородой, рассказывал молодежи какую-то сказку. Он говорил стоя и опершись на топор, насаженный на длинную палку. В этом положении старику было ловчее рассказывать, чем сидя. Он мог и выпрямиться, и обернуться во все стороны, и в приличном месте взмахнуть топором и присвистнуть по-молодецки. Ребята слушали его с истинным наслаждением. Они уши поразвесили и рты поразевали. Кто присел на землю, кто взобрался на сучок, кто просто расставил ноги и выпучил глаза. Но большая часть лежала на животах, упершись локтями оземь, а подбородком — о ладони. Оно-де сподручнее. Далее двое молодцов тузили друг друга по голове кулаками. Игра состояла в том, что кто-де из нас первый попросит пощады. И ни одному не хотелось просить ее. Уже оба противника побагровели, как две свеклы, но дюжи и кулаки не переставали стучать, а головы словно молоты о наковальне. — Эй, не будет ли с тебя хлопко? — спросил тот, который казался послабее. — Небось, брат Андрюшка, когда будет, скажу. А вот тебе так сейчас плохо придется. И кулаки продолжали стучать. — Смотрите, братцы, вот Андрюшка тотчас свалится, — говорили зрители. — Нет, не свалится, — отвечали другие. — Зачем ему свалиться? У него голова здорова. А вот увидишь, свалится. Но Андрюшке и подлинно не хотелось свалиться. Он изловчился и вместо, чтобы ударить противника по макушке, хватил его кулаком в висок. Хлопко опрокинулся. Многие из зрителей захохотали, но большая часть изъявила негодование. «Нечестно! Нечестно!» — закричали они. «Андрюшка слукавил! Отодрать Андрюшку!» И Андрюшку тотчас же отодрали. «Откуда молодцов Бог несет?» — спросил старый сказочник у нескольких парней, которые подошли к огню и робко озирались во все стороны. Их привел ражий детина с широким ножом за поясом. На парнях не было оружия, они казались новичками. — Слышь вы, соколики! — сказал, обращаясь к ним, ражий детина. — Дедушка Коршун спрашивает, откуда вас Бог принес? Отвечайте, дедушке.
Да но того. Вот как будет. Я-то из-под Москвы,
отвечал один из парней, немного запинаясь. А зачем из гнездышка вылетел? Спросил Коршун. Нечто морозом хватило, али чересчур жарко стало?
Стал быть, жарко, отвечал парень.
Как опричники избу-то запалили, так сперва стало жарко, а как сгорела-то изба, так и морозом хватило на дворе.
Вот оно как!
Ты, парень, не глупый. Ну, а ты что пришел?
А родни искать!
Разбойники захохотали.
Вишь, что выдумал! Какой тебе родни?
Да как убили опричники матушку да батюшку, сестер да братьев, скучно стало одному на свете. Думаю себе, пойду к добрым людям, они меня накормят, напоят, будут мне братьями да отцами. Встретил я в кружале вот этого молодца, догадался, что он ваш, да и попросил взять с собою.
«Добрый ты парень», — сказали разбойники, — «садись с нами, хлеб да соль, мы тебе будем братьями».
«А этот чё стоит, повесь нос, словно не солоно хлебал? Эй, ты, плакса, что губы надул? Откуда ты?»
«С-под Коломны»,
— отвечал лениво ворочая языком дюжий молодой парень, стоявший с печальным видом позади других.
«Что ж, и тебя опричники обидели, что ли?»
«Невесту взяли»,
— отвечал парень нехотя и протяжно.
«А ну-ка расскажи».
«Да что тут рассказывать? Наехали, да и взяли».
«Ну а потом?»
«А что ж потом?» «Потом ничего».
«Зачем ж ты не отбил невесты?»
«Где же ее было отбивать? Как наехали, так и взяли».
«Но ты на них так и смотрел, разинь рот?»
«Нет. А после, как удрали-то, так уж так осерчал, что, Боже, сохрани».
Разбойники опять захохотали.
«Да ты, брат, видно, тяжел на подъем!»
Парень скрыл глупое лицо и не отвечал.
«Эй, ты, пареная репа!» — сказал один разбойник. «Взяли у тебя невесту. Так из-за этого еще нечего киснуть, другую найдешь».
Парень смотрел, разиня рот, и не говорил ни слова. Лицо его разбойникам показалось забавным.
«Слышь ты, с тобой говорят!»
— сказал один из них, толкая его под бок. Парень молчал. Разбойник толкнул его крепче. Парень посмотрел на него так глупо, что все опять принялись хохотать. Несколько человек подошли к нему и стали толкать его. Парень не знал, сердится ли ему или нет. Но один толчок сильнее других вывел его из сонного хладнокровия.
«Полно вам пхаться!» — сказал он. — Что я вам, куль муки, что ль, дался? — Перестаньте, осерчаю.
Разбойники пуще стали смеяться. Парню и в самом деле хотелось рассердиться, только лень и природная сонливость превозмогали его гнев. Ему казалось, что не стоит сердиться из-за безделиц, а важной-то причины не было.
«Ну, серчай же, дурень!» — сказали разбойники. «Что ж ты не серчаешь?»
«А ну-тка, толкнить-ка я еще! Ишь, какой лакомый! На вот тебе! А ну-тка, крепчая! Вот тебе!» «Ну, теперь держитесь!» —
— сказал парень, рассердясь, наконец, не на шутку. Он засучил рукава, плюнул в кулаки и принялся катать правого и виноватого. Разбойники не ожидали такого нападения. Те, которые были поближе, в один миг опрокинулись и сшибли с ног товарищей. Вся ватага отхлынула к огню, котел упал, и щи разлились на уголья.
«Тише ты, тише, сатана! Чего расходился? Да говорят тебе, тише!» — кричали разбойники.
Но парень уже ничего не слыхал. Он продолжал махать кулаками вправо и влево и каждым ударом сшибал по разбойнику, а иногда и по два.
«Вишь, медведь!» — говорили те, которые успевали отскочить в сторону.
Наконец парень образумился, он перестал драться и остановился посреди опрокинутых и разбитых горшков, почесывая затылок, как будто желая сказать: «Что же ты я в самом деле наделал?» «Ну, брат, — сказали разбойники, поднимаясь на ноги и потирая ребра, — кабы ты тогда впору осерчал, не отбили бы у тебя невесты. Видишь, какой ты, Илья Муромец!» «Да как тебя зовут, молодца?» — спросил старый разбойник.
«А Митькою?»
«Ну, Митька, ай да Митька! Вот уж Митька!»
«Ребята, — сказал, подбегая к ним, один молодец, — атаман опять начал рассказывать про свое житье на Волге. Все бросили и песни петь, и сказки слушать. Сидят вокруг атамана. Пойдем поскорее, а то места не найдем.
Пойдем,
пойдем слушать атамана, — раздалось между разбойниками. На срубленном пне, под тенью огромного дуба, сидел широкоплечий детина среднего роста, в богатом зипуне, шитом золотом. Голову его покрывала мисюрка или железная круглая шапка, вроде тафьи, называвшаяся также и наплешником. К шапке приделана была бармица или стальная кольчатая сеть, защищавшая от сабельных ударов затылок, шею и уши. Широкоплечий детина держал в руке чекан, молот, заостренный с задней стороны и насаженный на топорища. В этом убранстве трудно было бы узнать старого нашего знакомца Ванюху Перстня. Глаза его бегали во все стороны, из-под коротких черных усов сверкали зубы столь ослепительной белизны, что они, казалось, освещали все лицо его. Разбойники молчали и слушали.
«Так вот, братцы, — говорил Перстень, — это еще не диковина. Остановить обоз или боярина ограбить, когда вас десятеро на одного. А вот была бы диковина, кабы один остановил да ограбил человек 50 или более».
«Эк, хватил, — отозвались разбойники, — малого захотел. Небось, ты остановишь.
Моя речь не про меня, а знаю я молодца, что и один обозы останавливал.
Уж не опять ли твой волжский богатырь?
Да, никто другой. Вот примерно. Тянулось раз судишко на бичеве из-под Астрахани вверх по матушке Волге. На судишке-то народ было немало. Все купцы молодцы с пищалями, с саблями, кафтаны нараспашку, шапки на бекрень, не хуже нашего брата. А грузу-то золото, каменьев самоцветных, жемчугу, вещиц астраханских и всякой дряни еще али полно. Берег-то высокий, бичевник-то узенький, а среди Волги остров, скала голая да супротив течения,
словно ножом угол вышел, такой острый, что, Боже, упаси! Вот проведал мой молодец, с чем Бог несет судно, не сказал никому ни слова, пошел с утра, засел в кусты, в ус не дует. Проходит час, проходит другой. Идут, понатужившись, лямочники, человек 12. Один за другим налегли на ремни, да и кряхтят, высунув языки. Судишко-то, видно, нелегонько. Да и быстрина-то народу не под силу. Вот, мой молодец, и прожди, чтобы не скалу-то остру миновали сажений на полсотни. Да как выскочит из-за кустов, да как хватит саблей поперек бичевы, так и перерубил пополам, а лямочники-то как шли сердечные, так и шлепнулись оземь носами. Тут он кого кистенем, кого кулаком, а кто вскочил, да давай бог ноги. Понесло судно назад по течению прямо на скалу. Всполошились купцы. Никто и стрелять не думает. Думают только, как бы миновать угол, чтобы судно-то не разбить. А мой молодец, одной рукой поймай бичеву, а другой ухватись за дерево, да и останови судно. Эй, вы, оршинники, купцы, удалые молодцы! Бросайте в воду сабли, да пищали. Честью прошу, не то бичеву пущу, так вас и с грузом поминай, как звали. Купцы навели было на богатыря стволики, да тотчас и опустили. Думают, ты как же это так? Убьем его, так некому и бичевы подержать. Нечего делать. Побросали оружие в воду, да только не все. Думают, как взойдет молодец на палубу грабить судно, так мы тут тебе и карачун. Да мой богатырь не промах. Добро, говорит, купчики-голубчики, пошло оружие ко дну. Ступайте ж и вы, куда, кому угодно. А сказать другими словами, прыгайте с судна вниз головами. Они было замялись, а он, ребятушки, зацепил бичеву за дерево, схватил пищаль, да и пустил по них пулю. Тут все, сколько ни было их, попрыгали в воду, словно лягушки, а он кричит: «Не плыть сюда! Приставай к тому берегу, не то всех, как уток, перестреляю!» «Что, ребята, каков богатырь?» «Молодец!» — сказали разбойники. «Вот уж подлинно молодец!» «Да что ж он с судном-то сделал?» «С судном-то?» «А намотал на руку бичеву, словно нитку с бумажным змеем, да и вытащил судно на мель». «Да что же он, ростом с полкана, что ли?» «Нет, не с полкана. Ростом-то он не более мого, да плечики будут поширше». «Шире твоих? Да что же это, на что же он похож выходит?» «Да похож он на молодца. Голова кудластая, борода черная, сутуловат маленько, лицо плоское». Да зато глаза посмотреть — страх. Воля твоя, атаман, ты про него говоришь, как про чудо какое, а нам что-то не верится. Уж молодцеватее тебя мы не видывали.
Не видывали лучше меня.
Да что вы, дураки, видели? Да знаете ли, — продолжал перстень с жаром, — знаете ли, что... Я перед ним ничего. Дрянь, вот просто дрянь, да и только.
Да как же зовут твоего богатыря?
А зовут его, братцы, Ермаком Тимофеевичем.
Вишь, какое имя! Что же он один, что ли, без шайки промышляет?
Нет, не один. Есть у него шайка добрая, есть и верные ясаулики. Только разгневался на них царь православный. Прислал на Волгу дружину свою разбить их, голубчиков, а одному ясаулику, Ивану Кольцу, головушку велел отсечь, да к Москве привезти.
Ну что ж, поймали его?
Поймали было царские люди кольцо, только проскользнуло оно у них промеж пальцев, да и покатилось по белу свету. Где оно теперь сердешное, бог весть, только я чаю, скоро опять на Волгу перекатится. Кто раз побывал на Волге, тому не ужиться на другой сторонушке. Замолчал атаман и задумался. Задумались и разбойники. Опустили они буйные головы на груди могучие и поглаживали молча усы длинные и бороды широкие. О чем думали удальцы разудалые, сидя на поляне среди леса дремучего? О молодости ли своей погибшей, когда были еще честными воинами и мирными поселянами? О матушке ли Волги Серебряной? Или о дивном богатыре, про которого рассказывал Перстень? Или думали они о хоромах высоких среди поля чистого, о двух столбиках с перекладинкой, о которых в минуту грусти думала в то время всякая лихая, забубенная голова? «Атаман!» — вскричал один разбойник, подбегая к Перстню и весь запыхавшись. «Верст 5 отсюда! По Рязанской дороге едут человек 20 вершников с богатым оружием, все в золоченых кафтанах, аргамаки и бахматы под ними рублей во 100 каждый или более». «Куда едут?» — спросил Перстень, вскакивая. «Вот только что поворотили к поганой луже. Я, как увидел, так напрямик сюда и прибежал болотом да лесом». «Ну, ребята!» — вскричал Перстень. — Полно бобы на печи разводить. 20 человек, чтобы шли за мной. — Ты, Коршун, — продолжал он, обращаясь к старому разбойнику, — возьми 20 других, да засядьте у кривого дуба, отрежьте им дорогу, коли мы неравно опоздаем. Ну, живо, за сабли! Перстень взмахнул чеканом и сверкнул очами. Он походил на грозного полководца среди послушного войска. Прежнее свободное обращение разбойников исчезло и уступило место безусловной покорности. В один миг 40 станишников отошли от толпы и разделились на 2 отряда. — Эй, Митька! — сказал Коршун молодому парню из-под Коломны. — На тебе посошок! Ступай с нами, да и понатужься, авось осерчаешь. Митька скроил глупую рожу, взял хладнокровно из рук старика огромную дубину, взвалил ее на плечо и пошел, переваливаясь за своим отрядом к кривому дубу. Другой отряд, предводимый Перстнем, поспешил к поганой луже на переем неизвестным всадникам.